Глава третья. Свидетели и очевидцы. На следующее утро Денис, как обычно, наскоро перекусив салатом из моркови со свеклой и запив его морковно-свекольным соком, покинул общежитие и отправился на лекцию. Топать предстояло около километра, но в отличие от дождливого вечера, сегодня вовсю светило весеннее солнце, и кролик от души наслаждался предучебной прогулкой. Он и представить не мог, что через несколько мгновений весь его привычный распорядок дня пойдет наперекосяк. Возле киоска с научно-фантастическими жвачками Денису показалось, будто его кто-то окликнул. Он огляделся по сторонам, вокруг было множество студентов, но никто из них не проявлял к кролику никакого интереса. «Глюки. Точно, и к психиатру не ходи». Решил Денис и уже собрался купить в киоске жевательную резинку «Вечный двигатель» со вкусом, как утверждалось на обертке, приключений, как снова услышал свое имя. «Я тут». Из-за угла киоска выглянула знакомая кошачья морда. «Константин?» — удивился Денис, не ожидавший, что еще когда-нибудь увидит Артурова кузена. «Денис?» — удивился в ответ Константин. «Разумеется, ты же меня позвал». Кот вышел из-за угла и приблизился к кролику. «Верно. Но кто вас, студентов, знает? Может, у вас принято в ответ удивляться. Что-то вроде приветствия». «Что ты здесь делаешь?» — поинтересовался Денис. «Тебя ищу». «Ищешь меня?» — снова удивился кролик. «Ищу тебя?» — удивился в ответ кот. «Перестань!» — рассердился Денис. «Ты уже понял, что у нас так не принято». «Понял, но еще не привык». Константин положил лапу на плечо собеседника и доверительно поглядел ему в глаза. «Есть серьезный разговор. Где мы можем поговорить без свидетелей?» Денис сбросил с плеча лапу Константина и замотал головой. Кот машинально отстранился, чтобы кроличьи уши ненароком не залепили ему по морде. «Я сейчас не могу, у меня лекция», — сказал Денис. Константин шмыгнул носом и хитро прищурился. Он был готов к подобной реакции и заранее приготовил убийственный аргумент. «Если согласишься со мной поговорить, я приму участие в твоем шоколадном эксперименте». Денис замялся, но не сдался. Константин поспешил закрепить успех. «Ну же, соглашайся. Неужели тебе не хочется провести опыт на ком-то еще, кроме однокурсников? А вдруг мое открытие откроет новые неведомые до сих пор перспективы? Только представь, перспективы...» Кот указал обеими лапами куда-то вверх. Видимо, перспективы находились именно там. И тогда Денис сдался. «Ладно, пошли в лабораторию. В такой час там никого нет, сможем и поговорить, и эксперимент провести». В лаборатории действительно никого не было. Денис включил яркий свет, надел белый халат и велел Константину последовать его примеру. «Прикольное чувство», — хихикнул кот, оглядывая себя. «Я похож на хирурга?» «Подумать только, всего лишь надел белый халат, а лапы уже так и тянутся пересадить кому-нибудь аппендикс». Денис содрогнулся. «Аппендикс не пересаживают, его удаляют». «А кто спорит? Потом я его, разумеется, удалю, ибо он наверняка не приживется. Ты сомневаешься в моей компетентности?» Денис уселся на высокий стул и предложил Константину сесть напротив. «Выкладывай, что у тебя?» Кошачья лапа вновь очутилась на кроличьем плече. «Денис, я сразу понял, что ты классный парень. Из тех ребят, что никогда не оставят в беде соседа по общаге». Денис почувствовал себя неловко. С одной стороны, он и правда считал себя классным парнем, однако с другой он оставил в беде соседа по общаге. Сказать кролик ничего не успел, потому что Константин его опередил. «Знаю, знаю, о чем ты думаешь, что ты отказался помочь Артуру. Но, приятель, уж я-то понимаю, в чем истинная причина твоего отказа». «В чем?» — Денис занервничал. «Неужели собеседнику известны его ботанские амбиции? Ой, как неудобно!» «Да в том, что никакая это была бы не помощь!» — воскликнул Константин, убрав лапу с плеча Дениса и стукнув ею по столу. «Это была бы игра в помощь! Этакая якобы помощь! Неудобно было отказать другу в ерунде помощь! А настоящая дружба ждет настоящей помощи, а не дурацкой! И мы с тобой поможем Артуру, по-настоящему». «Мы?» «Конечно. Ты же слышал вчера мою гениальную идею, верно? Про то, что свидетельство надо создать самим». «Слышал, но это же мошенничество». «Это спасение утопающего. Денис, Если для спасения утопающего надо слегка смошенничать, настоящий друг и сосед по комнате колебаться не станет. Но мне нужен кто-то, кто разбирается во всех этих НЛО, НПО, НХО и прочей туфте. Кто-то, кто сечет в ваших университетских делах, у кого есть доступ во всякие там лаборатории, к материалам и аппаратам. То есть мне нужен ты. Эта мысль Денису решительно не понравилась. Воображаемые золотые врата в заветный ботанический сад начали таять, расплываться в дымке сомнительных авантюр. Как хорошо, что у него уже есть повод для отказа.
«Но ты ведь знаешь, как я занят!»
Кролик виновато развел лапами. «Последний микрон, первокурсники...» Константин соскочил со стула. «Ах, да, последний микрон. Я же обещал поучаствовать. Давай, профессор, я готов». Со вздохом облегчения, похоже, от предложения Константина удалось отмазаться, Денис подвел гостя к столу, на котором стояли гигантский микроскоп и еще какой-то аппарат с линзами, похожий на кинопроектор. Это был лазер. Под окулярами микроскопа лежало предметное стекло, на первый взгляд пустое. «Посмотри в микроскоп», — предложил Денис. Константин прильнул к окуляру. «Что видишь?» — спросил Денис. «Точка какая-то». «Это и есть объект. Наша шоколадка». «Серьезно? Ею и микробы не накормить. Зато ее все еще можно разрезать лазером. А значит, эксперимент продолжается». «Продолжается до тех пор, пока можно резать», — уточнил Константин, отрываясь от микроскопа. «Да». Константин пристально поглядел на Дениса и покачал головой. «Эх ты, а еще ученый». Кролик нахмурился. «Это еще что за наезды?» «Не понял». «Ты не учитываешь одного важного фактора», — пояснил Константин. Денис начал сердиться. «Неправда, он все учел». «Какого еще фактора?» «Что в компании все-таки окажется тот бескультурный тип, который слопает последний кусок». И прежде чем Денис успел среагировать, Константин схватил предметное стекло и тщательно его облизал. Кролик поперхнулся и схватился за сердце. Константин для верности облизал стекло еще раз и сказал оцепеневшему экспериментатору. «Я и есть такой бескультурный тип. Всегда доедаю остатки. Я, если честно, способен сожрать и всю шоколадку целиком, ни с кем ее не разделив. Можешь меня за это порицать, но учитывать фактор моего существования ты обязан. Разве я не прав?» Денис беспомощно развел лапами. «Кстати», — добавил кот, — «если тебе интересно, то я даже сейчас не представляю, какой у этой шоколадки был вкус. Можешь записать сей факт в какой-нибудь журнал наблюдений».
Константин вернулся на свой стул и поманил Дениса.
Кролик приземлился напротив. Он все еще не пришел в себя от такого неожиданного завершения эксперимента «Последний микрон». «Итак, одной проблемой меньше», — заявил Константин. «Какая помеха следующая?»
«Разумные очки».
«Денис, я тебе удивляюсь. Тут речь о целых разумных цивилизациях, а ты — очки. Подождут твои очки. Если они и правда разумные, то поймут и простят. Что еще?» Внутренним зрением Денис видел, как один за другим падают его защитные бастионы. «Да что там? Он на волосок от сокрушительного поражения.
Первокурсники, я готовлю их к сессии».
«Когда сессия?»
«Летом, но готовиться надо уже сейчас.
А если не ты, то они ее завалят».
«Могут», — Константин фыркнул.
«Тоже мне проблема. Я дам тебе адресок одного специалиста, отправишь к нему своих неучей».
«То есть он подготовит моих первокурсников к экзаменам?»
«Именно. Он научит их писать очень мелким почерком на мизерных клочках бумаги, покажет, где в их одеждах находятся особо потаенные места, о которых они не подозревают, и разовьет у них косоглазие».
Денис вытаращился на собеседника. «То есть он научит их пользоваться шпаргалками?»
«Ну да», — подтвердил Константин.
«Нет, нет, что ты, так нельзя! Они будущие ученые! Я обязан подготовить их к экзаменам по-настоящему!»
«А ты и подготовишь», — спокойно парировал Константин. «Только не до экзаменов, а после».
«Но знания, оценки, никакой разницы, в каком порядке они их получат, Денис. Посмотри на это в космическом масштабе».
Денис посмотрел в космическом масштабе и был вынужден согласиться. Кот протянул кролику лапу. «Короче, друг мой, отмазки закончились. Так мы партнеры». «В конце концов», — подумал Денис, —
Ботаники говорили о нежелании искать свидетельства, но ведь они ничего не сказали о создании оных. Он пожал протянутую лапу. Проснувшись утром, Артур некоторое время просто глядел в потолок и размышлял, идти ли ему на занятия. В итоге решил: нет, сейчас не до того. В ближайшие 2 недели у него слишком много дел. А если он не преуспеет, то никакие лекции ему уже не понадобятся. Несколько часов ушло на составление и обдумывание плана действий. Артур перелистал книги, перебрал вырезки из журналов, полазил по компьютерной сети. В итоге у него набралась такая гора материала, что, будь это правдой, то инопланетян на Земле оказалось бы в несколько раз больше, чем землян. А это слишком, даже для Артура. Еще пару часов он систематизировал информацию. Фотографии и видеосъемки НЛО, необъяснимые древние рисунки и гигантские каменные сооружения непонятного назначения, рассказы очевидцев, теории, что правительство скрывает факты посещения Земли пришельцами, свидетельства похищенных инопланетянами зверей. Чем больше Артур работал, тем сильнее отчаивался. Все это он демонстрировал Интегральскому 1000 раз, и всегда скептичный профессор опровергал его доводы. Нет, сидя в общаге, с задачей не справишься. Надо искать. Знать бы еще что. Артур закинул лапы за голову и уставился в окно. За окном сновали студенты. Одни возвращались с лекций, другие, наоборот, спешили в аудитории. «Вот оно», — подумал Артур. «Ни книги, ни журналы, ни фотографии, а живые звери. Вот что мне нужно. Надо привести к Интегральскому очевидцев и тех, кто был похищен инопланетянами. Пускай получат доказательства из первых лап». Артура охватило возбуждение. «В этом плане нет ничего невозможного. Ведь некоторые из нужных ему зверей живут в Градбурге. Надо съездить к ним, расспросить, пригласить в университет. А если он притащит к Интегральскому сразу много свидетелей? О, да это шанс!» Артур покопался в газетных и журнальных вырезках и составил список нужных ему имен, данных и адресов. Списочек получился не очень длинный, но все же. Телефон отпадает ненадежно. Лучше заявиться к свидетелям домой, поставить их перед фактом, так сказать. Преисполненный энтузиазма, кот выскочил в коридор. В дверях общежития он столкнулся с ежом Романом. «Артур!» — воскликнул Роман. «Хорошо, что мы встретились. Слышал, у тебя неприятности». Артур окинул бывшего друга презрительным взглядом и подумал: «Предатель». А вслух лишь подчеркнуто холодно произнес: «У меня все замечательно». Не дождавшись реакции, кот вышел наружу, оставив за спиной изумленного Романа. «Что это с ним?» — недоумевал еж. «Не похоже, будто у него все замечательно. В его словах кроется иной смысл». «Да, наверняка». Роман вытащил из кармана блокнот и записал: «У меня все замечательно». «Так-так», — задумчиво проронил гений дешифровки. «Так-так». Из зверей, перечисленных в списке, ближе всех к университету жила некая молодая кошка по имени Кира Закат. Пока автобус вез Артура к нужному месту, он просматривал выписанные им данные об этой особе. Была похищена инопланетянами пару месяцев назад прямо из квартиры и возвращена туда же спустя 5 дней. Рассказала, что находилась на космическом корабле, где над ней проводили опыты пришельцы. Подробнее рассказать не смогла из-за провалов в памяти. Медицинское обследование показало, что Кира Закат действительно пережила сильный стресс, но никаких серьезных отклонений в здоровье выявлено не было. Дом, в котором жила Кира Закат, находился совсем рядом с автобусной остановкой. Сгорая от нетерпения, Артур взлетел на 3-й этаж и позвонил в нужную дверь. Никто не открыл. Кот позвонил еще несколько раз, но, увы, безрезультатно. Артур вздохнул. Поиски начались с неудачи. Плохой знак. Но не стоит унывать, он вернется сюда позже. Зато со следующим в списке зверем повезло. Он не только оказался дома, но и с радостью принял неожиданного посетителя. Вот что о нем говорила запись, сделанная Артуром.
Антон Пеллинг, волк, бывший полицейский. 2 года назад стал свидетелем прилета НЛО. С тех пор оставил полицию, всерьез увлекся уфологией, дал множество интервью и написал несколько статей, самые известные из которых «Мои беседы с Марсом» и «Земляне и пришельцы. Существуют ли земляне?».
«Не знаю, что нового я могу вам рассказать», — признался Антон Пеллинг, усадив гостя на диван. «Вы же читали мои статьи, верно?»
«Конечно», — подтвердил Артур. «Но есть звери, которые не верят в правдивость вашей истории. И, к сожалению, моя судьба в лапах этих зверей».
Антон Пеллинг сочувственно кивнул. «Увы, таких неверующих хватает. Да что там? Мое же собственное бывшее начальство обвинило меня во лжи. Мол, я все выдумал, чтобы оправдать свою неудачу в поимке преступника. Ну да ладно. Чем я могу вам помочь?»
«Я бы хотел, чтобы вы пришли на университетский совет и рассказали о своей встрече с НЛО. Понимаете, если они услышат эту историю от самого очевидца, да еще и с подробностями, вот подробности, детали, всякие мелочи — это самое главное, это то, что способно убедить лучше всего».
«Все равно никто не поверит», — махнул лапой волк.
«И не надо, пусть не верят, но пусть хотя бы только допустят, что ваш рассказ может быть правдой, что он заслуживает изучения и проверки. Именно поэтому так важны мелочи».
Антон Пеллинг почесал затылок. «Ну, вообще-то можно. Значит так. В тот вечер я преследовал особо опасного преступника, зайца Марселла, жулика и шантажиста». Артур кивнул, это он помнит, после чего достал блокнот и ручку, чтобы записать подробности. Антон Пеллинг продолжал. «Своей последней выходкой Марселла переполнил чашу терпения стражей закона, а конкретно мою чашу. Знаете, до чего допреступничался этот мерзавец?» Артур развел лапами, он не знал. «Он похитил родителей одного щенка и требовал с него выкуп. Вы только подумайте, выкуп с младенца, который еще разговаривать не научился».
«Звучит бессмысленно», — заметил Артур.
«Вовсе нет», — возразил бывший полицейский. «Негодяй все просчитал. Он назначил сумму выкупа в 1 000 000 банкнот. Щенку их взять, разумеется, негде. Более того, ему пока и не объяснишь, что от него требуется. Поэтому Марселло заявил, что подождет».
«А значит?»
«А значит?» «О, а это значит, что пока щенок подрастет, научится говорить, закончит школу, устроится на работу и заработает деньги на выкуп, пройдет куча лет, и к выкупу набегут такие проценты, что выплачивать придется не 1 000 000, а целых 2. Видите, какой коварный план?»
Артур нахмурился. «А не проще было бы похитить не родителей, а самого малыша и сразу потребовать 2 000 000?»
«Проще», признал Антон Пеллинг, «но и гораздо опаснее. Родители могут отказаться платить, весь мир перевернут вверх дном и всех на уши поставят, чтобы найти чада и наказать преступника. А вот если наоборот, то опасности никакой. Младенец ничего не перевернет и никого на уши не поставит. Долго, зато безопасно. Однако вернемся к моей истории. В общем, я обнаружил Марселла. И вот поздним вечером я преследовал его машину в своем старом добром полицейском фургоне. Вот я его почти настиг, и тут...»
Последние 2 слова волк выкрикнул, и Артур от неожиданности чуть не свалился с дивана.
«И тут яркий свет! Машина встала, мотор заглох, вырубилось радио!»
«Да, это частое явление», — кивнул Артур. «Ну, при появлении НЛО все перестает работать».
«Точно! Абсолютно все! Я попытался связаться по рации с управлением, рация не работала. Тогда я решил описать происходящее на бумаге. Ручка не писала! Я взял карандаш! Он тоже не писал! Все прекратило работать, Артур! Я был в ужасе! Как же теперь я поймаю Марселла? И тут чувствую, я уже не работаю полицейским. Даже я прекратил работать. Вот что творят эти проклятые летающие тарелки!»
Артур, который до сих пор подробно записывал историю гостеприимного хозяина, остановился и недоуменно взглянул на рассказчика. Тот настолько вошел в раж, что ничего не замечал и продолжал углубляться в детали.
«Я вылез из машины. Прямо надо мной зависла летающая тарелка. Я видел ее, как вижу сейчас вас. Из ее иллюминаторов на меня глазели пришельцы. Это были самые различные звероиды, и похожие на волков, и похожие на лисов, и на птиц, и на слонов. Они смотрели на меня и радовались тому, что я упустил Марселла. А потом тарелка улетела, Все снова заработало, включая и меня. Да было поздно. Негодяй скрылся. Понимаете? Эти инопланетные бандиты вступились за своего земного коллегу и подстроили так, что я его упустил.
И именно это вы и объяснили своему начальству, безрадостно спросил Артур.
Конечно. Я рассказал им всю правду. Зачем бы я стал что-то выдумывать?
А они меня уволили. И поймали Марселла без меня. Вот и говори после этого правду.
Рассказчик умолк. Некоторое время оба молчали. Потом Антон Пеллинг сказал.
«В общем, я, конечно, приду вам помочь».
«Спасибо», — бесцветным голосом ответил Артур, поднимаясь с места. «Буду вам очень признателен. Только знаете что? Особенно вдаваться в детали, пожалуй, не стоит. Пусть они на вас просто посмотрят».
От Антона Пеллинга Артур снова поехал к Кире Закат, но и в этот раз его ждало разочарование.
Дверь по-прежнему никто не открывал. Артур решил, что заедет позже, и отправился к следующим свидетелям. Ими оказались супруги-кролики — Виталий и Алла как бы да. Их обоих похитили инопланетяне. Как и Антон Пеллинг, супруги как бы да — оказались радушными хозяевами. Они угостили Артура чаем со свежими пончиками и с готовностью поделились впечатлениями от похищения.
«Нас похитили прямо из дома», — сообщил Виталий как бы да. «Мы с женой сидели за этим столом, ужинали. Вдруг в окно ударил яркий свет. Я потерял сознание».
«Я тоже», — с улыбкой вставила Алла как бы да.
«Мы пришли в себя уже на борту летающей тарелки», — продолжал ее супруг. «Мы лежали рядом на операционном столе, а над нами склонились пришельцы».
«Как они выглядели?» — поинтересовался Артур.
«Так себе», — ответила Алла как бы да. «Мне показалось, что они были очень уставшие».
«Нет, я имел в виду, похожи ли они на каких-то знакомых вам зверей?» — пояснил Артур.
«Да, на мою тетю», — кивнула Алла как бы да.
«То есть они кроликоиды?»
«Точно», — подтвердил Виталий как бы да. «И что было дальше?»
«Дальше они пересадили часть моего разума Алле».
Артур уронил ложечку в чашку с недопитым чаем.
«Что?»
«Это у них такой эксперимент», — объяснил Виталий. «Дело в том, что у них подобное в порядке вещей. Они мне все объяснили еще до того, как сделали операцию. Но та часть моего разума, где заложено это знание, теперь у Аллы, поэтому пускай лучше она продолжит».
Виталий умолк, а его жена с готовностью подхватила эстафету.
«Да, они запросто меняются разумами. Это очень удобно. Например, если в космическом полете нужен биолог, то его совсем не обязательно брать на борт. Достаточно, чтобы он передал свои знания космонавту. Правда, тогда сам биолог останется без знаний, а это не очень хорошо. Но если нужно, значит нужно. Вот пришельцы на нас и проверяли, способны ли земляне к таким пересадкам».
«Поразительно», — оторопело промолвил Артур. «А какие еще знания Виталия теперь у вас, Алла?»
«Очень много всякого о футболе», — ответила крольчиха. «Мой муж ведь заядлый болельщик, так что теперь он болеет, а я ему объясняю, за кого».
Артур еле сдержался, чтобы не потереть лапы от удовольствия.
«Алла, Виталий, вы смогли бы явиться на университетский совет, чтобы все это рассказать и продемонстрировать?»
«Конечно», — с легкостью согласились как бы да.
Душа Артура воспарила к небесам.
«Профессор Интегральский, такого вы не ожидаете». Довольный Артур встал из-за стола и уже хотел попрощаться, как внезапно его взгляд упал на странную фотографию на стене. Снимок изображал покрытую зелеными и голубыми пятнами пирамиду, парящую в космическом пространстве.
«Что это?» — полюбопытствовал Артур.
«Это Земля», — объяснил Виталий как бы да. «Так она выглядит из космоса».
Душа Артура низверглась с небес в темные недра сомнений и разочарований.
«Пирамида?» — упавшим голосом спросил он.
Кролики, понимающе улыбнулись.
«Знаем, знаем», — сказал Виталий. «Вы, конечно, полагаете, что Земля — шар?»
«Конечно, полагаю», — не стал возражать Артур.
«А раньше так и было. Земля была шаром».
«А раньше
Кролик кивнул. «Ну да, а еще раньше диском».
«Пришельцы нам все объяснили», — вставила Алла. «Вернее, они все объяснили Виталию, но теперь эти его знания у меня. Так вот, в старину ученые не заблуждались. Наша планета...»
«Земля», — уточнил Артур с робкой надеждой на отрицательный ответ.
«Разумеется. Так вот, она действительно была плоской, а потом стала круглой под воздействием округляющих космических процессов. Вот. А сейчас она пирамида».
«Ученые скоро сообщат об этом официально», — добавил Виталий. «Не сомневаюсь», — угрюмо проронил Артур. Он уже не считал приглашение кроличьей четы на университетский совет такой уж хорошей идеей. «Только давайте, пока они еще об этом не объявили, не будем никому говорить, ладно? Не станем портить сюрприз».
«Конечно», — согласились как бы да, после чего проводили Артура до двери, попрощались и предложили заходить еще. Артур вышел на улицу. Было уже темно, пора заканчивать. Напоследок он все же решил снова попытать счастье с Кирой Закат. Кот безрадостно брел к ее дому, и ему казалось, что он тоже пережил операцию по пересадке разума, будто на место его мозгов пересадили кипящий чайник. Киры Закат дома не оказалось. «Может, она уехала», — предположил Артур, «а я тут прихожу по сто раз, как дурак». Он позвонил соседям. Щелкнул замок, дверь чуть приоткрылась, и из-за нее выглянула пожилая кошка. Взгляд ее выражал недоверие и подозрительность. «Извините за беспокойство», — сказал Артур. «Я ищу Киру Закат».
«Кирочку», — взгляд старушки смягчился. «Чудесная девочка! Она в космос улетела!»
Артур от неожиданности поперхнулся. «В космос?»
«Да».
Старушка подняла палец, чтобы показать непонятливому студенту, где находится космос. С тем же успехом она могла палец опустить или выставить в сторону. Но она решила его поднять.
«Откуда вы знаете?»
«Она сама сказала, что летит в космос к инопланетянам, которые ее как-то похищали».
«Да, но у вас есть какие-нибудь подтверждения?»
«А зачем? Кирочка очень честная девочка. Раз она так сказала, значит, так оно и есть».
Артур восхитился логикой старушки. «Какая прелесть! Инопланетяне существуют, потому что Кирочка Закат очень честная девочка. Вот бы профессору Интегральскому такую же логику». Артур поблагодарил соседку за помощь и отправился во свояси. Настроение у него было космически отвратным. Совершенно секретно. Заместителю начальника управления по аномальным явлениям от заместителя начальника управления по аномальным явлениям. Боюсь, начальник управления не вполне представляет себе нависшую над землей угрозу. Меня это серьезно беспокоит. Иначе я никогда не стал бы обращаться сам к себе в официальной форме. Необходимо предпринять срочные меры, а начальника управления посвящать в детали не обязательно, и прошу себя это совершенно секретное письмо ему не показывать.